Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, протоиерей Андрей Новиков. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер. Благословение Божие это пребывает со всеми нами.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Тема нашей сегодняшней программы – молитва и приходская жизнь. Звоните и задавайте ваши вопросы по нашей сегодняшней теме. Итак, отец Андрей, пока вопросы телезрителей не поступили, первый вопрос. Скажите, что такое молитва?
Молитва – это, не уходя к каким-нибудь сложным формулировкам, это общение с Богом. Общение с Богом, которое является потребностью человеческой души, потребностью, заложенной самим Создателем. И у христианина эта потребность выражается особым образом. Молитва непосредственно связана с любовью к Богу. Человек, который любит Бога, тянется к Нему, не может не молиться, потому что естественно, он хочет общаться с предметом своей любви. Он хочет быть с ним. И молитва – это форма и общения Бога с Богом, и бытия с Богом.
Но обязательно ли нужно молиться?
Обязательно. Без молитвы нет ни жизни христианской, ни спасения. Угу. И род дьявольский не изгоняется не иначе, говорит Спаситель, как постом и молитвой.
Угу. Ну вот в церкви принято считать, что молитва – это разговор с Богом. Но вот с другой стороны, это же получается разговор односторонний или нет?
Это разговор, который имеет два пути. Молитва – это наше общение с Богом. Но каждый христианин, который молится, поймет меня хорошо, что Господь часто касается сердца человеческого, посылает успокоение, посылает в жизни человеческий ответ – на молитву. И молитва – это двухсторонний, безусловно, разговор. Двусторонний, потому что Господь отвечает нам и в таинствах церковных, и в богослужении. Он отвечает нам из книг, из Священного Писания, из творений святых отцов. И присутствует благодатно в молитве всегда, когда мы ее совершаем, будь то в храме или дома. И христианин всегда, конечно, ощущает присутствие Божие.
Ну хорошо, христианин ощущает присутствие Божие, но он же ответ свой не может получить. К примеру, то, что он спросил у Господа и получил ответ.
Ответ приходит, очень часто приходит ответ в самой жизни человека. Бог не общается с человеком таким непосредственным образом, да, сойдя с небес и каждому непосредственно являясь видимым образом. Хотя многим святым людям Господь являлся и ощутимо, видимо. Но мы понимаем прекрасно, что и по грехам нашим мы недостойны таких видений. Зачастую, может быть, и искушения связаны, да, с подобными явлениями, как видения. Поэтому мы, христиане, веруем, это вера христианская прежде всего. И мы веруем, что Господь с нами. Мы веруем, что Он слышит нашу молитву. И то, что происходит с нами в нашей жизни, это ответствует на нашу молитву. И когда мы молимся о спасении, о вечной жизни, мы чувствуем, когда нам необходимо покаяться, мы чувствуем уколы совести в своем сердце. Это глаз Божий говорит с нами тоже.
Угу. То есть получается, чтобы у нас с Богом был диалог, а не монолог, нам нужно в первую очередь взглянуть на свою жизнь, заглянуть к себе в душу и просто-напросто сделать соответствующие выводы. Так получается?
Нужно заглянуть в свою жизнь, нужно взглянуть в свою душу, но выводы, которые делает человек, должны быть сделаны не самостоятельно, как кому хочется, а быть основаны на Священном Писании, Священном Предании, учении Церкви, на духовном опыте, который человек перенял у старшего поколения христиан, у тех, кому доверяют в церкви, от священноначалия, от духовника. Вот это очень важно, что в церкви никогда ничего не бывает от самого себя. Когда человек что-то пытается делать от самого себя, происходит опасность. Опасность того, что какой-то собственный опыт, какие-то собственные мысли, мнения человек выдаст сам себе за голос Божий. И произойдет обман. И на этом основании может произойти духовная трагедия, повреждение. Поэтому весь свой духовный опыт человек должен поверять учениям церкви, священным писанием, священным преданием. Uh-huh. И опытом духовническим, который он должен, человек должен учиться у духовника, поверять свои мысли, свое состояние с духовником.
Как часто нужно молиться?
Молиться, идеал молитвы, о нем сказал святой апостол Павел, молиться нужно непрестанно. Поэтому, кроме утренней молитвы, вечерней молитвы, ежедневной, которую совершают все христиане, которая очень важна в человеческой жизни, необходимо молиться при всех обстоятельствах нашей жизни и спрашивать благословение Божье, собираясь на какое-либо дело, выходя из дома, благодарить Бога за любое деяние, которое сделано, за день, который прошел, за то, что Господь благополучно сохранил в пути, и стараться, совершая какое-либо делание, молиться и в своем сердце, и Иисусову молитву творить. Ну и, конечно же, очень важно общественное богослужение. Богослужение, на котором мы собираемся в храм Божий, и там участвуем в принесении бескровной жертвы, в принятии таинств, получаем освящение от Господа. Но это освящение неразрывно связано с нашей молитвой.
Как лучше молиться? Своими молитвами, своими словами или по молитвослову?
Очень важно, конечно же, молиться по молитвослову. И знать церковную молитву, любить ее. Потому что эта молитва передает нам вот тот самый опыт святых отцов, о котором я уже раньше сказал. Они прошли этот опыт. И здесь этот опыт основан на той молитве, которую ставил нам Господь наш Иисус Христос. Молитва Господня, Отче наш. Но, безусловно, если в сердце человека рождается потребность попросить что-то Бога от себя своими словами, в этом нет ничего предосудительного. И нужно обязательно остановиться и попросить Бога вот о том, что тревожит, что лежит на сердце. Это тоже говорит об искренности такой молитвы. И, то есть и такая молитва по правилу из молитва слова, которую знают все христиане. Не молитва личная, исходящая от человеческого сердца, они вполне приемлемы, допустимы и необходимы в человеческой жизни.
Угу. Отец Андрей, скажите, почему церковь призывает молиться общественно, то есть ходить на богослужение, когда сам Господь сказал, что молись тайно, и тогда Господь, видя твои дела, воздаст тебе явно?
Вот эти слова Господь сказал о частной молитве. И действительно, мы все, совершая такую молитву, называем эту молитву келейной, угу. Когда человек закрывается, он не афиширует, не хочет показать себя каким-то особо благочестивым. И, да и, наверное, присутствие людей, занимающихся какими-то бытовыми вопросами, делами, оно было препятствует уединению молитвы, в котором сердце человеческое открывается перед лицом Божьим. Но призывая вот к такой тайной молитве, Господь этим никоим образом не отменяет общую молитву, молитву всей общины. Мы видим также в Священном Писании, церковь называется телом Христовым, а каждый из нас порознь члены. Угу. Святые апостолы, как пишется в книге Деяний, непрестанно пребывали в молитве и в преломлении хлеба, угу. в таинстве Евхаристии. Примеры такой общественной, общей христианской молитвы просто ими наполнены священные книги, Новый Завет. И, наконец, сам Господь Иисус Христос молился вместе с апостолами. Он совершил с ними тайную вечерю. Он участвовал в общественном богослужении в Иерусалимском храме. Поэтому и общественная, и личная молитва, тайная молитва, они нисколько не противоречат друг другу, но вполне необходимы, сосуществуют и составляют обе два важнейших легких, которыми дышит человек в своей молитвенной и духовной жизни.
Ну, наверное, как раз вот про общественную молитву Господь и сказал, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
Абсолютно верно, да.
То есть молитва общая и молитва частная, они, скажем так, не взаимозаменяют друг друга, а друг друга дополняют.
Абсолютно верно.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли какое-то церковное установление насчет посещения богослужений? Как часто нужно ходить в храм?
Церковная не только традиция, но и прямо постановление о совершении, о участии христиан в богослужениях в воскресные дни упоминаются в правилах святых апостолов. Эти правила говорят о необходимости каждое воскресенье участвовать в богослужении.
Угу.
И более того, подвергают христиан определенным даже прещениям, если христиане, например, по окончании чтения Евангелия покидают храм и участвуют до конца в богослужении. Также очень строгое правило, которое говорит нам о важности участия в воскресные дни в молитве, звучит так, что если христианин более 3 воскресных дней без уважительной причины не участвует в богослужении, он подвергается отлучению.
Отлучению как? Каким образом?
Отлучению от церковного общения церкви. То есть вот это правило говорит человек, напоминает ему о том, что он может потерять свою связь с церковью, не участвуя в службе. То есть... Сейчас, в наши дни, церковь, имея эти правила, не всегда, так сказать, жестко руководствуется в их применении в отношении к человеку, да, нисходя к немощам, к слабостям нашим, но это правило прежде всего нам напоминание, что мы сами себя можем отлучить от церковного общения. Ведь святитель Филарет Московский, да, в катехизисе говорит, что не только внешним действием церковной власти человек может быть отлучен от церкви или от церковного общения, но и сам себя может отлучить невидимым судом Божьим.
И как он должен присоединиться обратно?
Всякий тяжкий грех есть отпадение от Бога и от церкви. Но нам, православным христианам, дано прекрасное лекарство и избавление от любого отпадения. Это покаяние.
То есть, к примеру,
покаяние, исповедь, примирение с Богом.
К примеру, я там 3 недели, там месяц, 2 месяца не ходил в храм, я должен потом прийти на исповедь и покаяться,
да,
то, что не ходил
покаяться,
в храм.
Да, человек должен покаяться, и, что очень важно, покаяние должно сочетаться с исправлением, с изменением жизни, потому что покаяние, которое, вот человек, знаете, продолжает, нисколько не задумываясь, нисколько не меняя свой образ жизни, совершать одно и то же, а просто упоминать какой-то грех на исповеди, говорит о не совсем, возможно, верном покаянном настрое. Поэтому покаяние – это изменение, очень важно, изменение образа жизни. Изменение в тех грехах, изменение их на противоположные добродетели, которые человек совершал в своей жизни.
Отец Андрей, а если, к примеру, я не ходил в храм по болезни, либо там у меня маленькие дети, либо еще что-то, это является грехом или нет?
Тот человек должен советоваться и с тем духовником, у которого он исповедоваться, и сам чувствовать в своем сердце, если он искренне хочет молиться, если он искренне хочет общаться с Богом, то он должен сам поверять в своем сердце, чем вызвано это отсутствие в храме. Даже это правило, достаточно строгое апостольское правило, говорит, кроме уважительной причины. И тут не должно быть никакого формализма. Посмотрите, вот в чем опасность неучастия в богослужении?
В чем?
Это значит, что в сердце человека нет желания богообщения, у него нет потребности в общении с Богом. И тогда человеку стоит подумать, остановиться и подумать, может быть, что-то не так в моей духовной жизни. Если у меня нет этой потребности, если я не тоскую по встрече с Господом, по храму Божьему, по молитве церковной, значит, наверное, что-то не трогает моего сердца, значит, наверное, какое-то охлаждение произошло. Значит, задуматься, что-то, может быть, исправить, что-то не так происходит со мной. Потому что когда в сердце создается молитвенная стихия, порожденная любовью к Богу, христианин на крыльях летит в храм. Он ждет этой встречи. И поэтому каждая невозможность посетить храм будет не, знаете, таким поводом хорошим. О, заболел. Слава Богу, можно в это воскресенье отдохнуть, полежать. А когда наоборот он летит в храм, хочет там быть, жаждет этой встречи, но не получилось. Но что-то произошло в жизни, помешало, и человек скорбит. Вот это, понимаете, вот отношение самое главное.
То есть любовь к Богу можно сравнить любовь к близкому родному человеку, когда ты, к примеру, с ним разлучаешься, и твое сердце просто-напросто печалится, ты ждешь именно встречи вот с этим человеком. Так
получается? Абсолютно верно. И у многих святых отцов в творениях именно такая аналогия происходит. Да ведь и заповедь о любви к Богу ближнему Господь рядом поставил. Воздави Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей мыслью твоей и ближнего твоего, как самого себя. Это неразрывно связанные друг с другом заповеди. И, конечно же, это одна и та же любовь, проистекающая от сердца человеческого и к Богу, и к человеку.
Батюшка, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я Добрый вот вечер. Хотела задать такой вопрос. Вот у меня за 2 года было у меня в доме 3 гроба. Я похоронила сына, отца, племянника. Вот я после вечерней молитвы, вот смотрю, как телеканал «Союз», вот беседу с батюшкой, и потом переключаю на какую-то мелодраму и засыпаю. Потому что если я не включаю телевизор, вот что-то мне не будет в уши, то у меня вот эти все мысли вот о них, и у меня сердце останавливается, мне делается плохо. Это не грех, что я смотрю, потом засыпаю под телевизор, он у меня может всю ночь работать, я спать под него.
Ну, на самом деле, я думаю, что это, конечно, тревожный сигнал. Я прекрасно понимаю вашу скорбь и тяжелое состояние, но утешение все-таки стоит находить в молитве и в чтении духовной литературы. Я бы рекомендовал вам засыпать не с работающим всю ночь телевизором, а с книгой замечательных творений святых отцов, которые сейчас очень много можно найти, которые в каждой церковной лавке в огромном количестве предлагаются христианам, и там вы почерпнете источник утешения. Молитва и чтение духовной литературы – вот, я думаю, то лекарство, которое может помочь сердцу человеческому найти утешение.
Но, с другой стороны, почему бы не остаться на телеканале «Союз» и заснуть?
И посмотреть можно, но все-таки засыпать, наверное, стоит не при включенном телевизоре, как мне кажется. Угу.
Отец Андрей, скажите, если человек не является постоянным прихожанином того либо иного храма и ходит в церковь 2-3 раза в год, там, на Рождество, на Пасху, там, к примеру, на Троицу, либо еще на какой-то большой праздник, скажите, такой человек может считаться православным христианином? Либо православный христианин – это тот, кто ходит регулярно на богослужение, исповедуется, причащается, вычитывает утренние и вечерние правила, ведет, скажем так, полноценную церковную жизнь?
И да, и нет. Нельзя, понимаете, присваивать себе власть, которая принадлежит только церкви, кого-либо отлучать от нее. Поэтому ни я, ни вы, никто, либо иной человек, вот редко ходит в церковь, вот говорит, о нем он не христианин. А так нельзя сказать, потому что, наверное, отпасть в полном смысле от церкви, может, человек, который либо отрекся от нее, либо кто был судом церковной власти, от нее отлучен. Но вместе с тем, состояние такого человека, который лишь в некоторые праздники приходит в храм, оно очень опасное. Духовно опасное. И, конечно, оно говорит об утере связи с человеком церковью, а посещение в таких случаях храма является скорее данью некой традиции, чем живой, такой непосредственно живущей в человеке тягой к общению с Богом. Потому что такая тяга, как я сказал, она перерастет в желание постоянно быть со Христом, постоянно общаться с Ним и превозмогать какие-то житейские, так сказать, препятствия на этом пути. Поэтому в духовном смысле, конечно, такой человек отдаляется далеко от церкви. И, как мы это видим из житийной, святоотеческой литературы, ангел-хранитель отходит от человека, когда он перестает участвовать в таинствах церкви. Поэтому и посещение богослужений регулярное, и регулярное участие в таинствах, прежде всего в Божественной Евхаристии, в таинстве исповеди, вот для человека четкий критерий того, что он пребывает в Церкви Христовой. Но, опять же, я хотел бы сказать, что какими-то формальными критериями вот четко обозначить, чем именно вот можно назвать, почему именно человека можно, как именно человека можно охарактеризовать как христианина, невозможно. Ведь это еще и образ жизни, это нравственная его жизнь, нравственные ценности, система ценностей и готовность в критические моменты как своей, так и общественной и государственной жизни открыто встать на их защиту и не постесняться этих ценностей. Вот это все комплексно делает человека христианином.
То есть сказать то, что Бог у меня в душе, этого мало?
Этого мало, и это очень дерзновенно сказать «Бог у меня в душе». Я не припомню, что преподобный Серафим Саровский дерзнул, да, или преподобный Сергий Радонежский от нас остался сказать, да, что «у меня Бог в душе». умирая, говорил, не зная, положил ли я начало покаянию. Знаете, когда вот эта фраза очень распространенная в такой обывательской среде, к сожалению, навязанная секулярным сознанием, «Бог в душе», она на самом деле очень дерзновенна. И стяжать постоянно Господа в своем сердце, в своем душе могут, я думаю, только величайшие подвижники. Угу. Поэтому эта фраза не только некорректная в том смысле, что этого мало, но она и неправильна по своей сути.
Что делает человеку, если он старается вести полноценную церковную жизнь, но оступается?
Ни в коем случае не отчаиваться. Всегда помнить о том, что Господь милосерден. Господь создал всю эту систему церковных правил, уставов, не для того, чтобы запутать человека, да, и вергнуть его в отчаяние из-за несоблюдения того или иного правила. Наоборот, все церковные правила предназначены для того, чтобы помочь человеку и указать ему такие меточки по дорожке, по которым будешь идти и достигать спасения. Если, например, на каких-то спортивных состязаниях, там, лыжник, биатлонист упадет, собьется с трассы, что он делает? Он в отчаянии бросает свои там палки, лыжи и уходит? Нет, он становится опять на трассу и идет. Вот апостол Павел сравнивал же наш путь к спасению с спортивными состязаниями. То есть очень хорошее сравнение. Вот так и человек ни в коем случае не отчаивается. И я согласен с фразой, что Царство Божие достигают не только чемпионы. Правильные слова. Нужно стремиться подражать праведникам, святым, которые даны нам Церковью в качестве примера на этом пути.
Это же было сказано, Царство Божие нудится.
Да. И понуждать в том числе себя к тому, чтобы, преодолевая свою лень, преодолевая какую-то косность, все-таки идти этим путем. И опять же, как я уже говорил, покаяние самое лучшее лекарство от этого. Но, конечно же, с одной стороны, надежда на любовь и милосердие Божие, а с другой стороны, и серьезное отношение к своим недостаткам, работа над ними, не относиться с теплохладностью. Угу. То есть вот такая аурия медиокритас, золотая середина должна присутствовать. Угу.
У нас новый звонок, Архангельск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Архангельская, раба Божия Любовь. У меня такой вопрос. Моя племянница, она имеет святое крещение, но она от меня отказалась. Она находится в совсем другом городе. И я ее только могла с ней общаться по телефону, но она вот отказалась от меня. Ну, не хочет со мной совсем общаться. Я ее с миром-то отпустила. А вот она на меня все равно имеет, вот, ну, обижается, злится, ненавидит. И вот как мне быть при исповеди? Я каждый раз прихожу, батюшки-то разные, которые я принимаю при исповеди. И мне нужно каждый раз говорить батюшке, что вот у меня такие отношения с племянницей, или как? Я вот не знаю, как себя вести.
Ну, я не совсем понимаю, в каком смысле она от вас отказалась.
Она маму свою слушает, а мама, она совершенно не хочет воцерковляться и спасителя знать не хочет. И поэтому вот на этой почве произошло недоразумение с ее стороны. Она думает, что я плохой человек, злой.
Ну, я думаю, что навязывать свое общение вам не стоит, конечно же. И сделав все-таки те внушения, которые вы уже сделали в своей жизни, вы исполнили свой христианский долг. Если в вашем сердце живет любовь к ней, это замечательно, нужно молиться за нее. Но навязывание зачастую приведет только к обратному результату, к тому, что человек еще больше озлобится. Что же касается исповеди, то если вы не чувствуете какой-либо вины, если это, так сказать, разрыв общения, это злоба произошло не по вашей инициативе, и вы не дали повода к ней, то я не думаю, что есть необходимость каяться в этом. Вы не можете покаяться за свою племянницу, вы можете покаяться только в том, что совершили вы.
Угу. Продолжая нашу тему, вот, хотел вот что спросить. Светские люди не всегда понимают, кто такой православный христианин. И у многих в голове сидит штамп, что если православный, значит, может быть, малообразованный, темный человек, не прогрессивный. Если на улице идет, то, значит, вот его обязательно видно. Там, к примеру, девушка, там юбка в пол, из-под которой там видны кроссовки. И так далее, и так далее, и так далее. Вот какие-то стереотипы такие. языке. А так ли это на самом деле? Либо православный человек, он идет в ногу со временем, и, можно сказать, это такой же полноценный член нашего общества?
Ну, я, если кратко сказать, то православный человек – это очень разный человек. Вот так можно сказать. Православный человек – это человек воцерковленный. А человек, естественно, вступивший в церковь через таинство крещения. И для которого православие является его жизненной позицией. Что же касается вот моментов культурных, о которых вы говорили, да, и внешнего вида, то, во-первых, православие, можно сказать, когда я говорю разное, что это значит? Что православие, да, это религия, может быть, и малообразованных людей, а может быть, и великих ученых, и здоровых, и больных, и молодых, и стариков. Оно для всех, понимаете, истина универсальна. Истина тем и отличается от какой-то искусственной конструкции, что она абсолютно, универсально предназначена для всех. И каждый человек может найти в ней свой смысл жизни, свое счастье.
Вот она, наверное, полнота православия, да?
Да. И что касается внешнего вида, мне очень понравилось, как святейший патриарх Кирилл еще в первые годы своего патриаршества замечательно вот, охарактеризовал то, что я даже как выразить как бы не мог слова. Он замечательно выразил эту мысль, что мы часто за православность воспринимаем принадлежность к определенной субкультуре. Вот мы живем в какой-то субкультуре, сложившейся в нашем церковном мире, здесь, в России, в русском мире, и считаем, что это некое мерило принадлежности к церкви. Это не совсем так. Например, православные в Африке, кенийцы, участвуют в богослужении в набедренных повязках. Поэтому я думаю, что средний православный человек, вот, чтобы соблюдая норму приличия, это, наверное, очень важно, чтобы человек соблюдал норму приличия, должен ну, находиться в том культурном контексте, который присутствует в обществе, да, без каких-либо, так сказать, вызывающего поведения, вызывающей какой-то одежды, может, когда участвует в богослужении, конечно же, особенно. Но, безусловно, наша одежда не представляет собой что-то самое главное, важнейшее в жизни христианина. Но скромность является добродетелью. Поэтому я думаю, да, что скромность также является признаком православного человека. В том числе это видно и во внешнем его виде.
А вообще какой образ жизни должен быть у православного христианина?
Образ жизни – это прежде всего следование тем ценностям, которые он декларирует в своей вере. Это христианство – это очень всепроникающая в человеческой жизни система нравственных ценностей. И если хотите сегодня быть христианином православным, это исповедничество. Исповедничество ежедневное. Где-то в более тяжелой форме, как, например, в Сирии сегодня или на Украине. А где-то, может быть, не такое заметное, не убивают за то, что ты христианин, не преследуют за то, что ты принадлежишь к канонической церкви, но определенное унижение, оскорбление за свою позицию человек может терпеть, христианин. И, например, мы недавно видели, да, буквально пару лет назад прокатилась вот очень тяжелая в СМИ такая антицерковная кампания. И как тяжело человеку, христианину было публично отстаивать многие церковные, православные ценности, которые подвергались насмешкам, которые подвергались унижению, дефамации. А если человек не споткнулся, если он остался верен, если не соблазнился, значит, вера, значит, христианская система ценностей достаточно твердо укоренились в человеческом сердце. Значит, это говорит о том, что человек христианин. И я скажу, что, конечно, вот этот период был особенно ярко показал нам, что подавляющее большинство церковного народа как раз и вот такие православные христиане. Верные, твердые, убежденные в своей вере.
У нас новый звонок. Кировская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Батюшка, у нас наболевший вопрос нашего прихода. Может ли священник во время евхаристического канона себя снимать на перстный крест и класть его на престол? Может ли он совершать требы без наперстного креста? панихида, молебен, крещение.
Спасибо. Дело в том, что, наверное, вопрос тут больше не ко мне, а к правящему архиерею священника, и я не знаю обстоятельств, которые там в вашем храме происходят. Скажу лишь, что не обязательно, а вообще право, так скажем, право ношения креста всем священнослужителям дано достаточно поздно. В царствовании императора, последнего императора династии Романовых Николая Александровича, причисленного ныне к лику святых, святого царя, страстотерпца Николая. До этого практически все священнослужители, кроме особо заслуженных, которые имели этот крест как особую награду, ходили без наперстных крестов. Поэтому в совершении литургии, либо любой требы, без ношения наперстного креста, никакого канонического отступления или преступления нет. Но, с другой стороны, крест является наградой церкви священнослужителю и как бы специально, вот, отметаемо, тем более, так сказать, по каким-то духовным причинам отвергаем, она быть не может, это нонсенс. Вот, поэтому я не хочу глубоко вникать в ситуацию эту приходскую, опять же говорю, это, возможно, что-то неправильно поняли вы, как прихожане, и тут, так сказать, ни права не имею ни судить ни о том, что делает ваш пастырь, ни о том, что делаете вы.
С другой стороны, есть правящий архиерей.
Да, это вопрос правящего архиерея. Хотя, опять же, и нужно несколько раз подумать, прежде чем идти к правящему архиерею и вносить какую-то смуту, какие-то, так сказать, нестроения в жизнь прихода, потому что всегда любая жалоба это оставляет осадок определенный и порождает какой-то конфликт между священниками и прихожанами. Нужно 10 раз подумать, нужно ли это, или, может быть, просто в спокойствии духа последить за собой.
Угу. Отец Андрей, вот зачастую можно в общественном транспорте встретить, увидеть людей, которые сидят, раскрыли молитвослов и тем самым читают там утренние и вечерние молитвы. Скажите, такая вот молитва, она допустима или нет?
Конечно, формально бы следовало ответить, что читать молитву необходимо вечернюю, утреннюю дома. Мы прекрасно понимаем, в каком очень зачастую тяжелом ритме живут наши дорогие москвичи. Когда людям приходится по 2 часа добираться на работу и сказать просто формально, знаешь, ты встаешь в 5 утра, значит, вставай в 4:30 и читай. Как-то, ну, я не берусь. Мне кажется, это было несколько жестоко. Поэтому слава Богу, что молится. Слава Богу, что молится. Хотя, конечно, лучше стоять во время молитвы, чем сидеть. Вот. Но мое сердце, когда я вижу, что человек читает духовную книгу, либо читает какой-то акафист, молитвы, когда я вижу в общественном транспорте, только исполняется радость. Слава Богу, что люди молятся.
Угу. Ну вот также, наверное, современные средства коммуникации. Да. К примеру, там наушники, в наушниках там читаются молитвы.
Вот. Ну, желательно, конечно, лучше как-то самому сквозь свой ум проговаривать эти слова молитвы. Вот. И я, как бы, всегда осторожно относился к молитвам там по аудио каким-то устройствам, как говорил преподаватель Санкт-Петербургской академии архимандрит Сафроний Смук, не здравствующий, чтобы не получилось так, что вместо тебя спасется святой магнитофоний. Но бывают разные жизненные ситуации, когда есть, да, вот определенная необходимость помощи и технических средств. Все, опять же, нужно по ситуации.
Но, с другой стороны, ведь это же может превратиться в такую некую формальность, что интершумом у тебя звучат слова молитвы, но, скажем так, ты молишься между делом.
Ну, зачастую поездки в транспорте, они как раз очень длительные, поэтому, опять же говорю, что да, нужно было бы читать дома, но если человек по каким-то причинам не успел, ну, слава Богу, что в транспорте почитает. А бывает ведь зачастую, как он и утренние, и вечерние молитвы человек почитал, а хочет еще помолиться в дороге, ради Бога. Почему нет? А Иисусова молитва, которую отцы говорили, она ведь тоже совершалась, в том числе и преподобными, во время делания, во время монастырских послушаний, работ. А если нет молитвенного настроя, так и в домашней молитве его не будет, и молитва будет просто какими-то словами на заднем фоне, а в голове будут абсолютно посторонние мысли, или либо вообще никаких мыслей, кроме там тяжелой усталости или еще чего-то. Поэтому тут все зависит, опять же, от ситуации, от человека самого, как он настроен, как он думает, как он пропускает сквозь свое сердце эту молитву.
Кстати, опять продолжая тему от ритма москвичей и других жителей других мегаполисов, на самом деле вы сказали то, что по 2 часа люди добираются в пробках. Вот скажите, потерял мысль. Ну ладно. Скажите, как приучить детей к молитве?
Это сложное дело, это нелегкое дело. Требует большой ответственности, внимания, уделения времени. Дети должны приучаться к молитве с того момента, когда они могут это осознать. И для них очень, в воспитании ребенка очень важен подражательный элемент. Ребенок видит, как ведут себя родители, какой образ жизни они проводят, и стремится подражать им во всем. И когда мы смотрим на нашего ребенка, нам что-то не нравится, да, но зачастую мы видим отражение самих себя, искаженное пусть, но отражение. И если родители дома молятся, если они молятся в храме, на общественной молитве, то и ребенок, возрастая, воспитываясь в христианской семье, начинает погружаться в эту стихию. Конечно же, как только ребенок начинает понимать, что такое молитва, как только он начинает вообще в нем пробуждаться, вот, осознанность такая, разум, и как только он становится уже более взрослым, конечно же, смотреть по его состоянию и вместе с ним читать молитвы, ставить его на свою молитву домашнюю, утреннюю, вечернюю, учить с ним, брать в руки закон Божий, молитвослов, какие-то простейшие молитвы разучивать. И очень часто, это и на примере своей семьи, и на примере многих-многих окружающих, могу сказать, что дети, которые участвуют, они в богослужении регулярно, храмовые молитвы, особенно те, которые поются, веру, отче наш, они очень быстро осваивают, и бывает так, что ну, совсем еще маленький ребенок, который что может запомнить, вдруг эта малявочка вот, не то, что отче наш, а веру тебе проговорит.
С какого возраста лучше детей приучать к этому?
Вот с тех пор, когда они начинают уже говорить, воспринимать информацию, когда ты им рассказываешь сказочку ребенок, он понимает. Значит, уже есть ум, да? И это когда это начинает? В 3 годика, да, там, ребенку в 2 годика даже начинают уже рассказывать что-то, приучать. Вот так точно нужно приучать и к вере христианской, к церковной молитве, объяснять, рассказывать, ставить. То есть с самого-самого того момента, как только это возможно, как ребенок начинает понимать.
Угу. У нас снова есть звонок. Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Угу. Скажите, пожалуйста, как относиться к тому, что вот при, например, чтении вечернего правила идет молитва, читается Богу Отцу, а на экране показано распятие. Или же читается молитва Пресвятой Богородицы, а на экране Спаситель. Как к этому относиться? Кланяться при этом или что? Вот что делать-то?
Ну, а как бывает, когда единственная икона даже у монаха я бывал в келье, когда единственный, преподобный Серафим Саровский, да, молился, у него была икона Божия Матери Умиления, что значит, что он святым не мог молиться или Господу. Нет, конечно, это особого значения не имеет. Если вы говорите, например, о молитве Богу Отцу, то изображения Бога Отца вообще появились очень поздно. В древнехристианской традиции были только изображения Спасителя. Вот, поэтому я бы не акцентировал на таких вещах внимание. Молитесь теми словами, которые вы читаете в молитве, и вообще, я не знаю, как во время молитвы вы кланяетесь телевизору, то, что там изображено, это же лишь как изображение, которое мы видим даже во время там чтения молитв, которые показывают там телеканалы православные. Они даны для того, чтобы как-то наш ум настроить, а я думаю, у каждого есть и дома иконы, поэтому нужно молиться, думая прежде всего о тех словах и о том первообразе, к которому восходит ваша молитва. И это никак не связано, так сказать, то, кому вы молитесь, с количеством икон совпадает оно, значит, если тот или иной святой, чтобы обязательно было его изображение, это не является строго необходимым, обязательным. Всегда нужно молиться и не думать о том, какие иконы там есть, какие нет во время молитвы.
Угу. Отец Андрей, скажите, нужно ли детей принуждать к молитве, как, может быть, к келейной, так и церковной? К примеру, там маленького ребенка приносить к началу богослужения и 3 часа с ним выстаивать всю службу.
Ну вот мы уже немножко поговорили, да, на эту тему, что каким можно принуждать. Это нужно кропотливо трудиться и делать так, чтобы для ребенка это не было некой такой, знаете, обузой, обязанностью, вот давай, вот иди, вот понукать. А родители должны постараться сделать, чтобы ребенку молитва была в радость. А чтобы он своим сердцем чувствовал вот эту связь молитвы с его жизнью, молитвы как чего-то очень важного.
Это уже, получается, опять же, родительский пример.
Родительский пример, прежде всего. И вот вы очень интересно и своевременно, вот, кстати, да, в этой связи подняли вопрос о том, как приносить ребенка и что, в общем-то, делать. Есть вот традиция, я наблюдаю, да, когда детей приносят в последний момент к чаше причастить.
И бывает, даже не успевают.
Да, очень часто не успевают и просят вынести чашу повторно, чтобы причастить. Это, конечно, неправильно. И нужно приезжать пораньше. Но приезжать 3 часа – это нереально. Ребенок не сможет никакую, но тем более на руках, младенец, выстоять. Но заранее, безусловно, подъехать за 20 минут, за полчаса. То есть потихоньку, по мере возрастания ребенка, нужно увеличивать то время, которое он может пробыть в храме. Угу. И когда он уже вырастет, так сказать, нормально сможет все осознавать, понимать, для него вот эта вот стихия храмовой молитвы станет родной, близкой. Он будет ее воспринимать как вполне естественное, правильное место в своей жизни, без чего он просто уже не будет представлять иначе свою жизнь. Поэтому так постепенно, да, постепенно увеличивать время пребывания ребенка в храме.
Ну, хотя бы, наверное, евхаристического канона можно и начинать.
Евхаристического канона, да, затем пораньше. И я думаю, что уже в 4-5 лет спокойно можно к началу службы литургии, все начали, не знаю как, но в литургии уже можно полностью приходить.
Угу. Если дети кричат в храме, плачут, как окружающим относиться к этому явлению?
Ну,
то
я
есть
думаю,
это терпеть нужно, либо просить родителей, чтобы они вышли из храма и, к примеру, там успокоили ребенка?
Я думаю, что сами родители должны понимать и иметь какой-то духовный такт. И если чувствуют, да, что слишком громко ребенок плачет, кричит, то, может быть, стоит с ним выйти и как-то его успокоить. А с другой стороны, не должно быть какой-то такой ревности и злобы со стороны окружающих, и тем более клириков и сотрудников храма, вот чтобы выгнать, сказать, уйди, что не веришь, что мешаешь. Я вспоминаю, кажется, это был 2009 год, проповедь «Неделю торжества православия». Угу. Я как-то слушал проповедь святейшего патриарха Московской всей Руси Кирилла, как он говорит проповедь в храме Христа Спасителя, и на фоне этой проповеди очень громко, заливаясь, плачет ребенок. И вот меня поразил этот такт и святейшего, и сотрудников храма, что не остановились, никто не прервал, не вывел, а просто, так сказать, сделали вид, может быть, что не замечают. Вот это, так сказать, пожелание к себе и к сотрудникам храма. Да? То есть, с одной стороны, люди должны иметь так, а с другой, прихожане должны иметь такт, сами понимать, а с другой стороны, сотрудники храма должны иметь свой духовный такт и не изгонять людей из храма, потому что там ребенок плачет и так далее. «Приходящего ко мне не ждену вон», говорит Спаситель, «и пустите детей, и не препятствуйте таковым приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие».
Угу. Принято считать, что в храм нужно приходить, взяв свечи, поставить их. Вот что вообще вот символизирует церковная свеча, и обязательно ли вот при входе в храм брать свечи и идти к подсвечникам?
Это, конечно, это благочестивая традиция. Это не существует какого-либо церковного правила, обязывающего человека брать свечу. Свеча, что сказать, если о свече. Я вообще не любитель всего и вся обязательно окружать каким-то вот символическим значением. Безусловно, в церкви очень много символов, они важны, но вот такая засимволизированность, она иногда действительно некую искусственность. Свеча, прежде всего, это наша жертва Богу. Свеча, елей, фимиам воскуряются. Это жертва, форма жертвы Богу. И Это вот то, что есть в первую очередь. Ну и принято считать, что свеча является символом молитвы. Да? Потом, как огонь восходит к небу, а так молитва. Такой должна быть молитва христианина. В этом смысле даже не столько символ, я думаю, сколько напоминание человеку о том, как вот, каким горением и каким восхождением к небу должна быть молитва верующего.
Угу. Раньше было заведено, что мужчины в храме стоят с правой стороны, женщины стоят с левой стороны. Сейчас эта традиция вроде как бы опущена в большинстве своем в храмах. Но вот стоит ли эту традицию возобновлять, как вы считаете?
Вы знаете, существует множество храмов, где есть разные традиции, да, разные традиции пения, традиции поведения. Я в этом не вижу ничего плохого. Я против того, чтобы, вот знаете, налагать бремена какие-то недобуносимые и излишние правила жесткие, да, которые на самом деле будут приводить лишь к тому, что определенное число людей, которые, может быть, в каком-то смысле не подходят эти правила, отойдут от церкви, отойдут от прихода. Поэтому тут все, опять же, индивидуально. В древней церкви была это очень такая укорененная давняя традиция, действительно, чтобы мужчины стояли право, женщины стояли слева. Ничего плохого в этой традиции, естественно, нет. Но так сложилось уже давно, что этого не происходит. И я бы не стал сейчас, вот, знаете, начинать какие-то вновь, да, какие-то реформы проводить, опять всех разводить на две стороны, боюсь, что лишь каким-то новым нестроением приведет. Дай Бог, чтобы люди приходили в храм, чтобы они молились, и не нужно усложнять им путь вот какими-то еще новыми и новыми предписаниями, которые не имеют прямого отношения к нашему спасению и к сути богослужения христианского.
Угу. Отец Андрей, ну и последний вопрос. Вы служите вот в этом прекрасном храме Святой Женоначальной Троицы на Воробьевых горах. У храма удивительная история, и даже в советское время он выстоял. Вот немного вот расскажите о месте, где вы несете свое служение.
Да, действительно, храм Женоначальной Троицы – это удивительный храм. Он основан в 1811 году. Храм пережил нашествие Наполеона. В нем молился Михаил Илларионович Кутузов. Очень ответственнейший момент нашей русской истории. После Бородинской битвы перед Советом в Филях. Этот храм был храмом деревенским, тогда приходским. И его бедность, на его бедность, его убранство в свое время обратил внимание доктор Гаас, который помог украсить храм и выделил средства на его благоукрашение. Храм этот не закрывался ни одного дня в течение своей истории. В нем всегда совершалась молитва, божественная литургия непрестанно. И, конечно же, это является объяснением того, почему москвичи так любят храм этот, так много людей приезжает со всех концов города. Хотя он не очень легко доступен, всего лишь один маршрут, троллейбус 7-й ходит, крайне редко мимо храма. Дальше с Воробьевых гор, метро нужно очень тяжело, долго подниматься, не всем это возможно. А так только личным транспортом добраться. Но тем не менее поток людей идет, и в воскресные дни храм полон, и в праздничные дни. В этом храме, хочу напомнить интересный факт из его истории, в 1937 году был на Пасху колокольный звон, единственный во всей Москве, потому что здесь проходила черта города, городская граница, в городе был запрещен звон, и значит, колокола нашего храма, единственные тогда над всей Москвой, звенели, возвещая пасхальную радость.
Угу. А современная история есть какие-нибудь интересные?
Истории, вот есть такое приходское предание, мы находимся на улице Косыгина, где было прописано достаточно много партийной номенклатуры, и старые сотрудники храма рассказывают, что сюда неоднократно приезжал Косыгин сам, охрана, значит, окружала храм по периметру, он входил во двор с левой стороны, стоял, так смотрел на храм, не крестился, но минут по 20 что-то то ли молился, то ли думал и уезжал. Вот. Ну, надеюсь, что, может быть, что-то в сердце его все-таки звало к вере. Вот. И, ну, как я говорю, сегодня и москвичи, многие, и гости столицы, рядом с нами смотровая площадка, байкеры заходят к нам периодически. Мы работаем с байкеровским клубом «Ночные волки». Участвуем в молебнах, в дни открытия сезона, освещении различных мероприятий. Общаемся, пытаемся воцерковлять ребят на наши беседы воскресные, которые проходят в трапезной с прихожанами, чаепития. Несколько раз наши братья-байкеры приходили. В общем, и как бы приход живет нормальной приходской жизнью, развивается молитвенная жизнь храма. И с милостью Божией надеемся, что и в дальнейшем Господь благословит наши труды и всех наших прихожан этого храма.
Тогда уж скажите, во сколько у вас богослужение проходит?
Богослужение у нас вечернее, значит, вечернее богослужение в 4 часа вечера, а божественная литургия в 9 часов утра.
Ежедневно.
Есть, да, да. Перед литургией 8 часов совершается водосвятный молебен, затем часы, божественная литургия, а в будние дни богослужение начинается в 8 часов утренняя и божественная литургия.
Угу. Ну что ж, отец Андрей, благодарю вас за эту беседу, очень познавательную, думаю, для наших телезрителей. Ну и в завершение, что бы вы хотели еще пожелать нашим телезрителям?
Пожелать милости Божией, крепости веры, пожелать всегда быть верным святому православию, любить церковь, любить свой народ, свою страну, свою семью и жить жизнь таким образом, чтобы все в ней поверять по заповедям Божьим. И тогда, вне зависимости от всех внешних обстоятельств жизни, вот счастье подлинное в сердце человека будет с ним сопровождать. Потому что с Богом всегда и везде хорошо. А без Бога везде будет ад. Поэтому жить с Богом, стремиться к молитве, к любви, к Богу, к ближнему, вот этом и состоит христианская жизнь.
Спасибо. Ну и в завершение благословите всех смотрящих телеканал «Союз».
Благословение Божье да пребывает со всеми нами. Аминь.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был настоятель храма в честь Святой Женачальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо, Господи.